20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«15.06», микрофон Эльвира Хасаншина. Сегодня суббота, 10 февраля, и мы вас встречаем с передачей «Хроники», в которой будем рассказывать об истории олимпийского движения. С нами в студии гость, директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты, кандидат исторических наук Елена Истягина-Елисеева. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Мы сегодня хотим поговорить о Олимпийских играх. Накануне в южнокорейском Пхёнчхане стартовали 23-е зимние Олимпийские игры. Они проходят, надо сказать, по 25 февраля. И, кроме того, вот двери эти олимпийские для кого-то открылись, для кого-то закрылись. Вчера КАС отклонил иски 47 российских представителей на недопуск, жалующихся на недопуск на Олимпиаду. И вот, собственно, мы хотели поговорить о том, вообще, насколько это такое редкое явление, и было ли что-то подобное, вот эти олимпийские флаги, под которыми выходят спортсмены, но начнем с самого начала, немножечко коснемся древнего мира, как это все началось.
Прямо совсем древнего, с Древней Греции.
Да.
Ну, Олимпийские игры в Древней Греции – это система состязаний, в которой участвовала, ну, практически все полисы территории современной Греции. Олимпийские игры не были единственными состязаниями, популярными в Древней Греции в античности. Были еще истмийские, дельфийские, немийские и так далее игры. Но сведения именно об Олимпийских играх сохранились лучше всего, и ими вдохновлялся основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Вообще уже в конце 19-го, начале 20 века. Вообще этот период, конец 19-го, начало 20 века, время, когда пытались возродить, или точнее воссоздать и реновировать систему физического воспитания человека.
Почему? То есть, почему это было так актуально?
Потому что прошло в XIX веке несколько крупных войн, население, скажем так, сильно поиссякло. Это проходило наряду с резким промышленным ростом и развитием промышленности и индустрии. И, в общем-то, все страны, европейские страны, кто проиграв, кто, в общем, выиграв со значительными потерями в разных войнах, которые сопровождали весь XIX век, стали понимать, что без физически крепких людей, мужчин и, что характерно, даже женщин, которые этих самых мужчин им будут рожать, ну, в общем, европейским странам придется сильно потесниться на мировой арене. Поэтому практически все страны, начиная с середины 19 века, активизировали поиск некой системы физического воспитания. Она, разные системы, основанные в основном на прикладных армейских навыках или на гимнастических упражнениях, возникают в Швеции, Чехии, Германии, Англии и так далее. И, что характерно, этот же период, время, когда формируются в этом англосаксонском мире те виды спорта, которые мы теперь понимаем как виды спорта. Что значит формируются? Складываются общества, правила судейства, система соревнований, собственно, правила этого вида спорта. Это вот процессы как раз для всех, ну, скажем так, классических олимпийских будущих видов спорта, типа легкой атлетики, гимнастики, плавания. Вот это как раз конец 19-го, начало 20 века. И Пьер де Кубертен, он ощущал это в воздухе, в общем, он был достаточно известным и педагогом, и новатором в этой сфере, и обратился за вдохновением к античным источникам, в числе прочих он не был единственным человеком, который осуществлял поиск такой общемировой или хотя бы в начале, для начала общеевропейской идеи системы спортивных соревнований, спортивного движения, и предложил эти самые Олимпийские игры. Конечно, идея вначале не пользовалась такой бешеной популярностью, и пришлось достаточно долго и много ему работать для того, чтобы это стало по-настоящему мировым движением.
Каким он видел вот эти игры? Потому что, насколько я заметила, он не хотел влияния какого-то бизнеса, какой-то коммерции. Ему не нравилось там соседство с вот этими выставками всемирными, которые проходили.
Ну, вообще, Пьер де Кубертен, он, конечно, с одной стороны, как мы всегда в олимпийских учебниках читаем, большой гуманист и человек, который ратовал за то, чтобы спорт стал миром и нес этот самый мир, чтобы во время соревнований прекращались войны, спорт объединял людей, и люди были в честной борьбе, в честной конкуренции, в честной состязательности друг с другом. Однако ровно так же Пьеру де Кубертену были присущи идеи, скажем так, политического порядка. Например, Франция проиграла в франко-прусской войне 70-х годов XIX века. И как, в общем-то, патриот, Пьер де Кубертен хотел возродить величие Франции. И вот в своем методе возрождения Олимпийских игр в том числе видел некий такой все-таки политический подтекст. Возрождение величия французской нации, которой необходимо было, ну, как бы воссоздавать здоровых телесно солдат и рабочих. Он об этом говорил открыто. Ну, еще такой милый момент был, одним из милых моментов было то, что Пьер де Кубертен категорически не воспринимал участие женщин в Олимпийских играх. Так он, цитата, требовал избавить олимпийский спорт от женских бородавок и был одним из ярых противников того, чтобы дамы поучаствовали. И вот уже в процессе игр, первые Олимпийские игры состоялись в 1896 году, и вот в 1908 году на играх в Лондоне суфражистки, которых регулярно не допускали, феминистки по-современному, сказали, что сорвут игры, если их не допустят до соревнований. В систему соревнований их не включили, но в кое-каких показательных выступлениях они в видах спорта поучаствовали.
Ну, насколько я понимаю, он все-таки опирался, видимо, на олимпийскую традицию, да, в которой женщины тоже не участвовали в играх. Единственное, только были демонстративные там забеги юных дев, и которые, в общем, не относились тоже к программе.
Да, безусловно, он обосновывал это античной традицией. Тем не менее, в общем-то, возрожденные Олимпийские игры весьма далеки были от формы древнегреческих, ну, хотя бы по той же самой форме. Древние греки вообще-то состязались обнаженными на стадионе в Олимпии. Вот, конечно, такого современный мир уже не знал, к счастью или к сожалению, но, тем не менее, Олимпийские игры оставили свое название, но изрядно изменились внутри. А вообще, что касается женщин в конце 19-го, начале 20 века, они видели свое участие в спорте, вот в этой самой формирующейся системе англосаксонского спорта, как способ выразить свое равенство с мужчинами, потому что это период, когда они также начинают работать наравне с мужчинами, но их оплата труда в разы ниже, потому что их значительно проще эксплуатировать, они находились вне правового поля, по сути. И завоевывая свои права, одним из способов самоутверждения доказательств равенства они видели в как раз спортивных соревнованиях. Это было весьма-весьма интересное зрелище, я так полагаю, ну и процесс сам по себе, зрелище, например, потому что спортивные экипировки, такой централизованный, специализированный, ее не существовало, ну, в нашей стране, по сути, до 50-х годов, а уж в конце 19-го, начале 20 века люди соревновались в удобной для них одежде. Это была либо военная форма в упрощенном варианте, либо удобная одежда, которую мы называем casual. Ну так вот, соревнования у дам, а вы помните, середина 19 века, это все еще корсет, напоминали вот такую социальную прогулку с целью изобразить себя на корте. И историки моды говорят о том, что вот такая активная позиция в том числе помогла женщине избавиться от негигиеничной одежды, в которой видели как раз одежду с корсетом, длинными юбками, которые подметали всю пыль и так далее. То есть вот спорт повлиял и на моду, и на представление о женской красоте.
Ну, вот такие... спорт освободил женщин.
Да, но возвращаясь к соревнованиям, в XIX веке, в начале XX они все-таки соревновались в своей обычной одежде, даже плавали в полном платье. Без шляпки, но тем не менее.
Ну, было бы интересно, если бы они делали это в шляпке на самом деле.
Ну, видите, шапочки для плавания все еще остались. Некая дань традиции. Я шучу, конечно.
Кубертена нам представляет все время каким-то таким романтиком, который якобы открыл эти игры для всех, и в том числе любителей, хотя при этом отдельная там часть критиков, наоборот, говорят, что он допускал профессионалов. Но вот эти вот всякие истории про какого-то пекаря, который там бежит и на последних там 10 метрах поворачивается не в ту сторону, потом он падает и так далее. Или там велосипедиста, который останавливается, чтобы сорвать яблоко, потому что он не ел, и вот он был настолько нищим, что он там собирал себе деньги там милостыни, да, для участия в этих играх, они показывают нам, что как будто бы участвовали просто любители. Любители в этих играх, и это были, ну, то есть такое вот прям свобода для всех. Или все-таки это не так?
Ну, любители, конечно, любители, хотя бы по одной простой причине, что профессиональных спортсменов на тот момент еще не существовало. Да, были, например, борцы и силачи, которые выступали в рамках цирковых соревнований, в рамках, скажем так, зрелища. Вот о них можно говорить как о профессионалах, но вообще мы говорим о том, что в этот период вообще складывалась та система спорта, которую мы знаем сейчас. Потому что до этого это народные игры, забавы, военизированные практики разные, прикладные. Но вот система соревнований, судейства, конкретные виды, которые продвинулись вот в начале 20 века, их не было. Они только-только были в процессе формирования. А что касается профессионалов и любителей, не было профессионалов-то. Угу. В основном первыми спортсменами были, конечно, военные, потому что им по роду службы положено держать себя в хорошей физической форме, и армия была тем наиболее заинтересованным потребителем физкультурно-спортивных практик, в том числе новых, который шел вот впереди всего движения. Конечно, в спорт вовлекались большей частью люди, которых англичане называли джентльмены, то есть имеющие определенный доход, потому что спорт начала века – это все-таки некая досуговая практика, и ты, ну, собственно, должен иметь деньги для того, чтобы в ней участвовать. Люди из народа, конечно, тоже имели свои возможности для физической активности, но они были не настолько распространенными, и поэтому те трогательные прецеденты, которые случались на первых Олимпийских играх, так вот до нас бережно доносят. Тем не менее, вся остальная масса была вполне себе состоятельные люди, которые могли заплатить и за проезд, и за проживание в хороших условиях, не всех делегировали их правительство, ну и, в общем-то, за свою экипировку и прочие радости жизни.
Постепенно это все набирает обороты, да, становится все более популярным. За счет чего это происходит? Вот, такое вовлечение все большего числа стран.
За счет ритуалов и за счет разных возможностей для информационных поводов, как бы мы сказали сейчас. Во-первых, на Западе всегда хорошо умеют заворачивать конфетку. Вкус этой конфетки – это дело второе, и состав массы, а вот красивая обертка, надо признать, это то, чему нам надо поучиться. И олимпийское движение было, в общем-то, как бы не исключением. Каждые Олимпийские игры, каждый новый цикл придумывались какие-то новые... какие-то новшества в плане ритуалов. Это тебе олимпийский огонь, и символика олимпийских колец, и клятва судей, и гимн, и вот всякие такие вещи. А потом еще сама идея олимпийских игр, которая, с одной стороны, призвана объединять людей всего мира, она еще сразу была очень удобна для разного рода политических акций. Будь то акции одного человека, или спортсмена, или группы спортсменов в виде эффектных жестов. Насколько уж эти жесты были эффективными или целесообразными, это можно отдельно обсуждать. Но, тем не менее, это было почти сразу. Вот, например, или группы стран, которые так или иначе пытались манипулировать вниманием всего мира, которое постепенно приковывалось к каждым олимпийским соревнованиям. Ну, или вот даже межнациональных организаций, типа ООН или МОК, которые также внутри своих, своей документации, своих возможностей могли манипулировать вниманием и привлечением этого внимания к какой-то политической, уместной в данный период проблематике. Поэтому все это было изначально заложено в олимпийском движении. Вот, возвращаясь к началу 20 века, 1908 год, кстати говоря, суфражистки бунтуют и устраивают акции скандальные о том, что мы сорвем игры, там, если вы нас не пустите. Попутали случайно, это был первый парад стран, попутали флаги, не вывесили американский флаг, американцы разобиделись, и, проходя, игры были в Лондоне, проходя мимо королевской ложи, положено знаменосцу немного приопустить знамя. Тем не менее, они демонстративно его не опустили, и потом капитан команды сказал, что этот флаг ни перед одним земным монархом не опускается. Ну и, в общем-то, всякие еще такие вещи интересные происходили, а это всего лишь на минуточку начала 20 века. И затем сам же НОК инициировал бойкот. Первый бойкот, насколько я помню, это 20-е годы, когда проигравшую в Первой мировой войне Германию демонстративно не пригласили. Ну, тогда же, в общем-то, как бы и нашу команду в 20-м году-то не пригласили, только вот в 28-м пришло, в 24-м пришло приглашение, Советский Союз, точнее, РСФСР тогда отказался, потому что заявка, точнее, не заявка, а приглашение было передано через посредника, через французскую спортивную организацию. Поэтому наши представители нашей страны сочли невозможным участие в мероприятии, ну, потому что недипломатично и, в общем, как бы несколько унизительно была передана заявка, и вплоть до 48-го года включительно наша страна уклонялась, вежливо отказывала, вежливо или не особо вежливо, но, тем не менее, отказывалась от участия в олимпийском движении.
Почему? Это настолько была сильная обида? Что? Зачем это нам?
Вы знаете, в нашей стране вот после революции даже эмигранты и князь Урусов, который был членом МОК, предлагали включать наших представителей наравне с белыми эмигрантами в Олимпиады. Но поперву 20-е годы нас не пригласили, а потом начала нарастать нацистская риторика, и это было уже неприемлемо для нашей страны. Вот в районе 30-х годов, в 36-м году Олимпиада проходила в Берлине, и перед ней практически были мировые дебаты, ну, потому что в нацистской Германии ни, простите, чернокожих, ни евреев не любили и не ждали, и, в общем, публичными акциями показывали нежелательное присутствие, в том числе увольнением евреев из германского спорта. И очень жестко мировым сообществом обсуждался вопрос о переносе этой Олимпиады в другой город, ну, например, в Барселону. Пьер де Кубертен тогда поехал в Германию и был буквально очарован Гитлером. Он сказал, что это один из самых творческих духов эпохи. И, в общем-то, пригласил после себя делегацию из МОК, и эта делегация не нашла ничего криминального вот в подготовке этих самых игр. И американцы тогда отметились, если позволите, я процитирую, президент НОК США, Национального олимпийского комитета США Эвери Брендедж, сделал публичное заявление о том, что бойкот – это, цитата, «чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры. А евреи должны понимать, что они не могут использовать игры как оружие в их борьбе против нацистов». А вот тебе, собственно, все истоки современных проблем, на мой взгляд, потому что ничего не меняется. Это такая же политическая интрига, как и в современности.
То есть о «Спорт и мир» это все было декларируемо на бумажке, так, скажем так, для общественности каким-то таким красивым лозунгом, но по факту политика всегда с самого начала вмешивалась в эти спортивные состязания.
Вы знаете, я первый раз была в Международной олимпийской академии в Греции, будучи студенткой. Это, простите, 23 года назад. И темы поднимались вот как раз все те самые антидопинг, равенство женщин в спорте, fair play, перед нами выступали лекторы из разных стран, и уже тогда можно было улавливать современную теперешним событиям риторику. С одной стороны, да, мы студенты, 200 человек из разных стран, я тогда одна была из России, нет, нас было все-таки тогда студентов трое, а потом я уже поехала аспиранткой, была одна. И вот вся вот эта вот большущая масса студентов из разных стран учатся олимпийскому духу, вроде как бы дружат, и ничего мы криминального друг в друге не видим, но все равно так или иначе кучковались. Это было уже время распада Советского Союза. Моей компанией был студент из Грузии и студент из Украины. Я и подумать не могла, просто подумать не могла, что возникнут вот именно с этими странами форпостами дружбы какие-то дальнейшие проблемы. К нам присоединялись очень часто китайцы, и меня поразило, знаете, старшее поколение китайцев пело «Катюшу» на китайском языке. Они знали очень много, в том числе профессоры из Китая, очень много песен наших советского времени, только пели их, конечно, на китайском. Мы относились очень тепло. Ну, более прохладные отношения уже тогда даже между студентами в Олимпийской академии были с нашими прибалтийскими республиками, с большим любопытством и настороженностью смотрели на нас англичане и канадцы, американцев, вот, кстати говоря, не помню, не было их, по-моему. Но вот это все не берется из воздуха. Олимпийское движение – это все-таки движение со своим брендом, со своим маркетингом, со своей уже достаточно долгой историей. И если в этой истории, простите, поковыряться немножко, да, и изучить, что происходило, то никаких инноваций вот современный мир не знает, и вся ситуация нынешняя, она заложена уже десятилетиями назад.
Угу. В 1924 году, насколько я знаю, появляются зимние Олимпийские игры. Вот они появляются почему? Собственно, от чего возникла такая необходимость выделить эти игры в отдельную такую...
Прежде всего, по временному фактору, и это, опять же, момент маркетинга, неудобно проводить игры, если они тянутся, очень сильно растянуты во времени. А ведь хочется посостязаться и в лыжных гонках, и там в прыжках с трамплина на лыжах, и там в скоростном беге, в фигурном катании, да? То есть приходится ждать другого сезона в рамках как бы одной Олимпиады. Это все было неудобно в организационном плане, да, и количество мест, которые могут принять такую некую универсальную Олимпиаду, было весьма ограничено. Поэтому было принято решение разделить игры на зимние и летние. И вот если в летних постоянно были какие-то, это все-таки основная часть, со всем уважением к зимним видам спорта, основная часть Олимпиады, ну, как минимум до 50-х годов, то зимние виды характеризовались достаточно спокойной обстановкой и постоянным приростом видов спорта.
Угу. Ну и об этом мы поговорим дальше после новостей. 15.30, новости.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
«15.35», у микрофона Эльвира Хасаншина. Говорим сегодня об истории олимпийского движения от Кубертена до сегодняшнего дня. И с нами в студии гость, директор Государственного музея спорта, член общественной палаты, кандидат исторических наук Елена Истягина-Елисеева. Вот, мы уже в первой части программы поговорили немножечко об идеалах и неидеалах Кубертена, о женщинах, о суфражистках, о политике, которая так или иначе все равно примешивалась ко всему этому. И идем дальше. Вот появились зимние Олимпийские игры. Разделились они от летних. Но только в 1994 году, насколько я знаю, они стали проводиться на 2 года позже, чем летние. И, собственно, вот идут Олимпиады, и потихонечку нарастают какие-то скандалы, да? Вот,
ну, я бы сказала, что не потихонечку нарастают, они вполне себе нарастают вместе с популярностью Олимпиад. Это ведь удобный повод выразить какой-либо свой протест в какой-либо акции. Поэтому этот повод, эта возможность удачно используют, точнее, удачно или неудачно, отдельный вопрос, все-таки я хотела бы заострить внимание. Этот повод используют, точнее, эту возможность используют разные страны и отдельные атлеты. А вот по поводу удачности или неудачности, так уж получается, что все эти акции, которые могут быть и которые уже были, они эффектны, но своего результата и эффективности не достигают. Начиная от 1908 года и демарша американских спортсменов, не опустивших флаг перед королем, и заканчивая вот бойкотами разного толка, которые были уже после Второй мировой войны, их была целая куча. Даже в 1964 году проводились альтернативные игры, такая идея тоже уже была реализована Индонезией, которую, в общем-то, по факту исключили из олимпийского движение, и президент страны сказал, что проведут собственные игры, и провели Games for the New Emerging Forces, как бы по-русски, если перевести, игры развивающихся сил. В них участвовавшие спортсмены потом в Токио на Олимпиаде в 64-м году, их просто не пустили в деревню. И на этом акция была закончена. Хитрый Советский Союз, уже участник Олимпийского движения, тогда наша страна в современных Олимпийских играх участвует с 1952 года. Ну так вот, наши мудрые партийные работники выпустили на эти игры в Индонезию второй состав, который не помешал первому составу победно приехать в Токио и завоевать все, что можно завоевать.
Подстелили соломку.
Подстелили соломку, правильно, конечно, поступили тоже, значит, надо поиграть в эту политику, почему бы и нет. А вот в 1968 году уже был формат самобойкота. И в Мехико тогда общественные объединения политические, молодежные, выходили на улицы и говорили о том, что мы не хотим Олимпиады, мы хотим революции. Эти все молодежные движения разогнали. По официальным источникам погибли 4 человека, по неофициальным источникам погибли от 200 до нескольких тысяч человек, но, тем не менее, скажем так, никакого результата итогового они, увы, эти демонстранты не добились. Тогда же, в 1968 году, был применен способ политического протеста чернокожими атлетами против, скажем так, дискриминации чернокожих спортсменов. Бронзовый и золотой призер, два олимпийских спортсмена из США, в знак протеста на церемонии открытия, на церемонии награждения подняли руки, сжатые в кулак. Эти руки были одеты в черные перчатки. Этих спортсменов потом выгнали из сборной и лишили возможности участвовать в олимпийском движении. Тоже, в общем-то, такой себе протест. Ну и была еще знаменитая пражская спортсменка, чешская спортсменка, которая протестовала против пражской весны, это знаменитая Вера Чеславска. Она на церемонии награждения, которая гимнастка, она очень знаменитая, очень титулованная гимнастка, считала, что неверно судьи относятся к гимнасткам из СССР и дают им слишком высокие баллы и, как следствие, слишком высокие места. И на церемонии награждения она опустила голову и отвернулась. На многие годы спортсменка стала невыездной в своей стране, но после смены, скажем так, политического климата и власти в Чехии, она на многие уже годы стала членом МОК от Чехии и советником по спорту президента Вацлава Гавела. Опять же, к вопросу об отношениях с нами Олимпийского комитета.
Все было сложно, да. Потом...
Ну, да. В общем-то, было сложно, всегда было сложно. Потом 72-й год, и сейчас вышел знаменитый фильм «Движение вверх». Жуткий скандал тогда произошел. Отключилось табло на последних секундах. Наши баскетболисты, играя с американцами, затребовали переигровку, им дали 3 секунды, и за 3 секунды наша команда умудрилась фантастическим образом выиграть. Американцы протестовали невозможно. Они очень хорошо умеют подавать протесты. Вот то, о чем, чем плохо, это уже по моей практике как специалиста, я много раз наблюдала о том, что наши тренеры зачастую теряются в формальностях, как быстро надо, куда побежать, что отнести. Это же тоже такая бумажная работа. Ну так вот, они, американцы, протестовали очень ярко, очень бурно, не взяли медали, не появились на церемонии открытия. Так и вот, значит, эти олимпийские их серебряные медали лежат вроде как то ли в банке, то ли в Олимпийском комитете в международном. И до сих пор они считают, что это незаслуженная такая против них акция была, и что на самом деле все не так. Ну и вот, конечно, 72-й год, Мюнхенская Олимпиада, это Олимпиада, знаменовавшаяся страшным терактом против еврейской команды, команды Израиля. Тогда немцы принимали второй раз Олимпийские игры и пытались продемонстрировать, что Германия уже совсем не та, что это не нацистская Германия, что они открыты всему миру, и даже у охранников не было оружия, они были одеты в гражданское, периметр Олимпийской деревни, ну, слабо охранялся, спортсмены сами говорили, что если они где-то там загулялись вечерком, а двери уже закрылись, то двухметровый забор, через него перемахнешь и, в общем-то, пришел из самоволки, вроде как и не уходил никуда. И этим воспользовались террористы, они, все мы знаем трагические события этого времени, спортсменов израильских спасти не удалось. Олимпийский комитет, кстати говоря, решал, останавливать игры или не останавливать. Мировая общественность давила страшно. Необходимо остановить и в знак траура остановить и прекратить игры. Но, тем не менее, Олимпийский комитет принял решение, что все-таки игры будут продолжены. Была проведена прощальная церемония по погибшим. Израильские спортсмены тихо собрались и уехали. Также за ними уехала команда из Египта, которая опасалась мести. И игры продолжились своей чередой. Ну, так что, знаете, вот вам и политика в спорте. Сколько угодно. И мы приближаемся к 80-м годам, когда политика в олимпийском спорте расцвела просто фантастическим пышным цветом. 76-й год бойкот, организованный бойкот 26 африканских стран, которые, опять же,
возмутились тем, что проведен был в Южной Африканской Республике матч по регби.
Возмутились, конечно. Это тема расизма, апартеида очень остро воспринимается темнокожими спортсменами. Для нас, понятно, это не так актуально. У нас, в общем-то, по сравнению, извините, с нашими партнерами, таких проблем отродясь не было. Если учесть, что в той же Америке еще чернокожих и белых детей в школу возили на разных автобусах и даже разными маршрутами в 80-е годы. Понятно, что Олимпийские игры становились той площадкой, когда все выражали друг другу свое отношение вот по самым-самым остросюжетным политическим вопросам. Ну и, конечно, там еще Канада отличилась, задолжала 5 миллиардов аж, которые смогла выплатить в 2006 году только. В общем, было весело. Ну и дальше самый расцвет всего веселья обозначился к 80-му году, когда одновременно проходили и зимние игры в Америке, и летние игры должны были проходить в Советском Союзе. Ну и хотелось бы тут процитировать, потому что очень часто говорят о том, что бойкотировали нашу Олимпиаду из-за введения войск в Афганистан, и действительно формальным поводом было собственно, введение этих войск. Но американцы дождались, когда закончатся их зимние игры. А потом президент США Джимми Картер в беседе с редакторами американских изданий объяснил мотивы своих будущих действий. «Мне лично хотелось бы в агрессивной форме бросить вызов Советскому Союзу и другим странам, разумеется, мирным путем, чтобы приобрести влияние во всех районах мира, которые, по нашему мнению, имеют для нас сегодня решающее значение или могут приобрести такое значение через 15-20 лет». Вот, пожалуйста, вам позиция, это 80-е годы, и то, как мало поменялась, видимо, эта позиция в настоящее время. Тогда Америка и союзники ее, Великобритания, предприняли огромные усилия, даже тур Мохаммеда Али по африканским странам организовали, чтобы он пропагандировал, что не надо ехать на Советскую Олимпиаду. Но, тем не менее, конечно, много стран не приехало, но это не помешало нашей стране провести успешно. Кстати, они тогда же применяли не только политическое давление, но и экономические санкции. И разные компании, в том числе Coca-Cola, отказалась от спонсорских пакетов и отказалась от взносов. Значит, разные средства массовой информации, которые телевизионные, прежде всего, не выкупали трансляции. И, в общем, по мелочи еще очень много разного оборудования, которые отказались поставлять в нашу страну. Поэтому Советский Союз быстро и спешно затыкал финансовые дыры из своего бюджета, порядка 80, по-моему, миллионов рублей. Я могу ошибиться, но, по-моему, сумма такова, нам пришлось доложить в эту Олимпиаду из бюджета нашей страны. Так что уже тогда были опробованы и единичные акции спортсменов или групп, террористические действия, политические волнения, бойкоты, организованные разными форматами. И вот, пожалуйста, экономика подключилась, и еще экономическое давление оказывалось.
И еще спортсмены выходили под олимпийскими флагами. Из тех, кто в итоге все-таки решили участвовать там от своей страны в этой Олимпиаде, они выходили под олимпийским флагом, либо там с эмблемой своего национального комитета.
Либо... Никто, кстати говоря, не запрещал выходить с эмблемой своего национального комитета. Даже британцы, которые индивидуально приехали, у нас есть достаточно много фотографического фонда в Государственном музее спорта, который показывает, что на Олимпиаде 80 эти спортсмены были не безликими людьми, непонятно откуда. Они использовали свою национальную символику в экипировке спортивной и в парадной форме.
Угу. Ну, я думаю, все-таки это было связано с тем, что это одно дело, когда это твое решение, да, не вытаскивать национальный флаг. Другое дело, когда тебе запрещает это делать Международный олимпийский комитет.
Вообще статья Олимпийской хартии, в которой говорится о том, что можно рекламировать и не рекламировать, то есть об пропаганде и антипропаганде, она такая расплывчатая, что организаторы могут своим решением, скажем так, любой контент, любое содержание подогнать. Вот решают, что пропагандой является знак, например, там, нашего флага. Вот тебе и уже как бы нарушение. А что касается олимпийских спортсменов 80-го года, которые прибыли самостоятельно, ну, на них тоже оказывалось очень серьезное давление первыми лицами их государства. И некоторые не побоялись, те же британцы и приехали.
Я бы хотела подключить слушателей. Вы нам можете писать смс-сообщение на портал 8-925-888-8-948, звонить нам по телефону 495-73-73-948, а также писать в Telegram, говорит МСК-бот, и в Twitter, говорит МСК. И я все это буду читать, и вы будете звонить, мы примем звоночки. Вот. Ну, а пока вот все-таки сравним то, что было, с тем, что сейчас. Вот все, что вот вы рассказали, говорит нам о том, что, в общем-то, это не новая такая история.
И, совершенно не новая.
Но накал, который сейчас произошел, это, наверное, единственная Олимпиада, за которой я прям следила с кулачками, с замиранием сердца, прям с дрожащими. Ну что же там этот КАС решит? Ну как же так? И как так получается, что суд, который вроде как, ну суд, это же высшая инстанция, не указ МОКУ, а МОК
не указ суду,
сам,
да?
Да, сам по себе решает, что и как.
Что касается накала, вы очень юны. Я как человек, который немножечко, скажем так, постарше, с вот этими кулачками и наблюдает, и лично участвует всю свою профессиональную жизнь. Каждая Олимпиада – это внутреннее волнение за свою страну, если ты присутствуешь или не присутствуешь, и смотришь по телевидению. Это вот прям то недаром, когда опрашивают наших людей о том, чем гордитесь в нашей стране, спорт находится в тройке лидеров. И олимпийские спортсмены являются идеалом для молодых людей. Это, кстати, гораздо важнее, чем копилка медалей и медальный зачет между странами. Потому что вот вчера я была в сельской школе в Ульяновской области, село Крестово-Городище. И знаете, что мне... Чудесные мои коллеги, замечательные учителя, отличные детки, энтузиаст, учитель водят их в походы, учат альпинизму, кстати, уже олимпийский спорт, нынче альпинизм стал, и так далее. А вот дети спрашивают, ну, там, за глаза, чего она к нам в наш... В наш медвежий угол, да, приезжать. И мне это не понравилось. То есть, в принципе, все вот на эту Олимпиаду накинулись, медали ждут. Хорошо, нужно, замечательно, но самое главное, это чтобы вот они занимались спортом. Мы все работаем не для того все-таки, чтобы завоевать эту медаль, хотя это очень важно, а для того, чтобы ребенок здоров был, мог заниматься спортом, и это было системой его жизни.
Да, давайте, вот у нас есть звоночек, ответим. Сейчас вот у нас, да, возьмем, что нам слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, да.
Скажите, пожалуйста, почему в 70-м году МОК запретил Индонезии участвовать в играх? Это первый вопрос. И второй вопрос. После 56-го года, когда отличился в гимнастике Борис Сахлин, о нем ничего абсолютно не было слышно.
Все, спасибо большое.
Я, пожалуй, наверное, начну со второго вопроса по поводу гимнастики и Шахлина. Так вы знаете, у нас много о ком не слышно после Олимпиады. Это, в общем-то, достаточно большая проблема, потому что спортсмен заканчивает, особенно предыдущих поколений. Сейчас они быстро адаптируются, кто там становится тренером, кто в политику идет, кто там наградные получает и на них живет. А, извините, вот предыдущие поколения, они они вполне себе и очень скромно жили, и прямо скажем, ну, шли в обычную жизнь, обычная работа. Вот, ну, таких очень много. И тренеров совершенно занимались с обычными группами, детьми, начальной подготовки. Ничего в этом вот как раз удивительного нет. Гораздо реже спортсмены оставались, ну, скажем так, на плаву и на слуху, и о них все слышали и знали. Советские спортсмены вообще были изначально очень скромными людьми, вели после своей, как бы, олимпийской жизни нормальную, обычную человеческую жизнь. Иногда они уходили в самые такие интересные, разнообразные профессии, в скульптуру, становились скульпторами, писателями, и кем только не становились. Поэтому здесь совершенно неудивительно, да. Что касается Индонезии и бойкота Индонезии, там сложилась ситуация с несколькими странами. ЮАР, Индонезия и Южная Африка, Индонезия и КНР. И по настоянию Индонезии были исключены сборные Израиля и Тайваня в азиатских играх, из азиатских игр. И власти Джакарты не предоставили членам этих стран игры, визы, прошу прощения. Поэтому это МОК посчитал, что это скандал, скандальное происшествие на азиатских играх, и лишил полномочий Олимпийский комитет Индонезии. Вот, собственно, вот таким образом поссорились. Тоже, опять же, на политической почве, потому что во многих регионах и на многих соревнованиях, не только на олимпийских, очень большой сегмент политики присутствует, к моему величайшему сожалению.
Угу. Давайте еще один звонок примем. Вот. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Вот у меня два вопроса. Скажите, вот на время, ну, Олимпийские игры, ну, в Греции, так сказать, прекращались войны, так сказать, вот пока мы играли, так сказать, в Сочи, у нас, так сказать, провели вот эту военную операцию, Украину, так сказать, отняли американцы. И еще скажите, вот, ну, так сказать, вот требовали хлеба зрелищ, так сказать, в Древней Греции, так сказать, вот не слишком вот дорогой цену мы за эти зрелища, вот за этих людей, которые чемпионат мира, так сказать, по 40 миллиардов, так сказать, нас тратят, там, трамплин тоже в Сочи, там, 4 миллиарда, так сказать, и вот и когда там детей там на операции требуют, там собираем шапку, так сказать, пускаем по кругу. По всей стране, вот как вы считаете, насколько это нравственно или не
нравственно? Угу, поняла, да, спасибо большое за вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Вы меня как руководителя федерального учреждения ставите несколько в неловкое положение. Все-таки я директор федерального подведомственного Минспорта учреждения, поэтому там критиковать руководство за отсутствие рачительности, ну, это за спиной или там как-то не очень хорошо. Что вот я для себя как специалист считаю по финансированию? Я считаю, что Сочинская Олимпиада была излишне дорогой. Мы могли бы благополучным образом обойтись, вот как наши коллеги в Пхёнчхане. И на стадионе люди у них сидят, там в 25-градусный мороз, не отапливаются, ничего, сидят там.
Ну, как-то им грелочки раздали.
Ну да, грелочки вот можно раздать, воду горячую туда налить. Но наша Олимпиада вышла дорогой, потому что мы практически заново под этот проект олимпийский выстраивали спортивную инфраструктуру целого кластера, целого большого края. И в этом смысле можно оправдать, конечно, траты. Хотя, например, на мой взгляд, церемония открытия все-таки, это, опять же, высказываю мнение свое личное, как специалиста, была излишне дорогой, можно было бы подэкономить. Но мы не единственные, я уже упоминала здесь тут, кто на этой ярмарке тщеславия попался. Тут вот у нас Канада еще в 70-м году потратилась так, что только в 2006-м все долги выплатила. Поэтому, да, Олимпийские игры такая затратная, очень затратная штука. Насколько это обосновано? Для нас это было обосновано строительством инфраструктуры. Мы ее заново воссоздавали после постсоветского вот этого всего периода упадочного. А второй вопрос.
А первый вопрос про, да, военные вот эти операции, которые вроде как проводятся в то же время, что и игры. И вроде как игры отвлекают внимание от... Такое в истории вообще было?
Конечно, было. Я же про то и говорю. Олимпийские игры закладывают в себя такое сразу внутреннее противоречие. С одной стороны, декларируется, что мы, мол, за мир и мир во всем мире. Но с другой стороны, внимание, в том числе медиа, столько и участвуют столько стран, что это становится крайне удобной площадкой для трансляции любых своих политических заявлений. Вот все и стараются как могут. И вот, как я рассказывала, тут уже персоналии отдельные, группы людей и целые коалиции стран. Наши тут братья из Грузии, из Украины не стали исключением, попались на этот же крючок и, в общем-то, постарались нам праздник испортить. Увы, такое было в нашей стране.
Вот такая неоднозначная история олимпийского движения. Мы сегодня об этом поговорили с Еленой Истягиной-Елисеевой. Это директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты. И мы заканчиваем 16:00 новости.